Всем привет, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать на канале The Breakfast Show. 19 часов в Москве, и это значит, что Classic News вместе с Дмитрием Львовичем Быковым. Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, друзья, и здрасте, Саша.
Да, что-то я как-то высоко сижу, далеко гляжу, дай-ка я
Далеко гляжу.
С вами подравняюсь, малек. Значит, Дмитрий Львович здесь показывает всякие литературные фокусы и придумывает, точнее, не то, чтобы придумывает, а находит их блистательно, литературные ассоциации со всеми новостями, которые происходили на минувшей неделе. Другое дело, что я далеко не все могу упомнить, так сказать, но для того есть и зрители наши, и донаты, которые они посылают нам. Впрочем, туда можно послать не только какие-нибудь забытые нами новости, но и, кроме того, вообще все, что угодно, так сказать, все, что необходимо в качестве комментария со стороны Дмитрия Львовича. У нас последние там 10 минут, 7, 5, 3, в общем, как придется, есть для того, чтобы вы могли прислать свои донаты. И мы их там рассмотрим. А прислать можно в течение всей передачи. Ссылка на донаты в описании. За рубли, за валюту, за что хотите. Пожалуйста, от любой суммы, абсолютно, хоть 1 евро, хоть какой. Хоть 100 рублей, пожалуйста, пожалуйста, вперед. Значит, есть также и суперчат. Вот в него тоже можно. Это, он прямо в Ютубе. Вот, можно уже начинать. В конце к этому обратимся. Еще разок другой напомню. Но мы начнем и без этого. Начнем мы с того, что все-таки некоторые новости я помню. И, конечно, на этой неделе, значит, у нас она отметилась Кридом Мизулингом. Крид наехал на Мизулину. Егор Крид, это певец такой, возможно, не все знают. Я не знал до минувшей недели, вообще не очень отличал его от других. Но теперь-то уж, конечно. Вот, но вроде бы у Крида там тоже мощная крыша, и у Мизулиной крыша. Короче, невероятный какой-то жаба-гадюкин, ни на чем вообще. Мизулин наехал на Крида, Крид ответил, и все это продолжается, и продолжается до сих пор. Вот, я попросил Дмитрия Львовича написать на эту тему произведение. Хотел для вас его отнести куда-нибудь в конец, чтобы вы подольше помучились, чтобы как-то это, не знаю, чтобы как-то побольше людей... А то сейчас, знаете, все посмотрят и уйдут. Но Дмитрий Львович не дал. Он заботится о вас, о вашем времени. Вот. Так что, если вас интересовало только это, то, пожалуйста. Вот, я не знаю, будет ли комментарий отдельно, но стишок точно, если это вообще стишок, точно будет.
Ну, понимаете, я решил не стишок, а рэпчик. Потому
Вау.
Что все-таки Крид – это рэпер. И я, правда, подыгрывать не буду, щадя ваш слух. Но я прочту это в рэповой манере. Правду придется сказать без обид, совестью русский становится Крид. Песни его недовольны Мизулина, в адрес его прилетела Звездюлина. Правильно в клипе его говорят, мало осталось нормальных девчат. В мире российских артистов затраханных Крид, это прямо сегодняшний Сахаров. Он, заводя обезумевший зал, прямо на сцене девицу лобзал. Вышла красавица в шортах и в топе, топ на сисяндрах, а шорты на попе. А то уже многие люди из толп в отечестве путают шорты и топ. «Как это можно?» – вскричала Мизулина с пафосом Жека и громом Везувия. «Что за дела?» – удивляется Крид. «Кто это видел и кто говорит?» Ты же сама капитально замазана, ты же сама подтанцовка Шаманова. Вы же разрушили Кате семью, и я, демонстрируя похоть свою, вы же сосались в присутствии школьников и не стеснялись своих треугольников. У каждого из них есть любовный треугольник. Прямо сосались, он так и сказал, нет бы использовать слово «лобзал». Для довершения этих позорищ в дело вошел губернатор Егорычев, с Волги ударила грозная медь. «Ну-ка, приедь, — говорит он, — приедь, я угощу тебя славной потехой». И хорошо, что еще не приехай, нормы грамматики властно поправ. Он повторяет: «Егор, ты не прав». Так же сказали и Ельцину, помнится, вдруг это правило снова исполнится. Вот вам история, громкий мастрит, чтоб возглавлял оппозицию Крид. Я среди русского мира нелепого отдал бы голос за этого рэпера. Он и красавец, и против войны. Нету на нем коллективной вины. И чтобы Мизулина жадно внимала, гимном восстания сделаем. Мало, мало всемирным посмешищем быть. Мало всю ночь Украину бомбить. Надо еще, чтобы Катя Мизулина стала лицом и залогом безумия. Мало Пригожина, надо смешней. Надо вообще довести до мышей. Чтобы крушение нынешней власти стало еще и фрик-шоу отчасти. Напоминаю, что клип «Мало» – это, собственно, и есть главная первопричина скандала.
Просто браво.
А вот я не хуже, Крида ничуть.
Да, я думаю, что даже лучше, гораздо, во всяком случае.
Я мог бы позвать Катю в шортах и топе, но решил пощадить ее. Вы-то были бы в восторге.
Не, безусловно, безусловно. Я думаю, что и примерно, примерно сколько там? Примерно 50%. У нас, по-моему, мужская аудитория и женская
Тем
делится
более, что, должен
50 на
сказать, нас
50.
связывают вполне законные отношения. Мы люди моральные, в отличие от шамана с Мизулиной.
Вообще
как
не то слово
уже
просто.
Я вошел в этот ритм. Как-то мне трудно уже говорить.
Да, вот так вот. А представьте, вот так переключились, и все, и больше, и только вот так.
Да, очень заразительно.
Вот таким вот это. Да.
Спасибо.
Ну,
желающим
что, спасибо.
Я вышлю.
Поблагодарим Дмитрия Львовича за шикарный рэп, значит, такой своеобразный. И, конечно же, пожелаем Егору Криду всяческих успехов, равно как и Екатерине Мизулиной. В общем, так сказать, болеем за обе команды.
Пошла потеха, да, действительно.
В некотором смысле этого слова, да, очень, очень забавно. Хотя, конечно, все это, знаете,
на фоне бомбежек Киева. Это
да, 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 да.
Все, забавно,
все это,
да?
Все это так.
Согласен,
все
да.
Это так. Поэтому мы к теме, значит, фальсификации истории перейдем чуть-чуть попозже. А вот как раз сейчас про то, что Путин пригласил Зеленского в Москву, а тот пригласил его в Киев, соответственно. Ну, про встречу Путина и Зеленского говорят со времен Аляски еще, вот на Аляске, когда там Трамп, значит, с Путиным встречался, и все, значит, Путин должен встретиться с Зеленским то на троих, то на двоих, то как-то. И Москва как-то звучала, но от Путина этого не слышали. Но звучало то, что вот, типа, из Москвы приглашают в Москву. А тут сам Путин выступил и сказал, что да, встреча возможна, пусть вот он в Москву приезжает. Ну, на что Зеленский сказал, что да, конечно, пускай приезжает в Киев. Вот. Ну, собственно, на чем мы разошлись. Может быть, мы поищем здесь каких-нибудь литературных ассоциаций?
Здесь самая прямая аналогия, конечно, литературная, кинематографическая. Я думаю, только ленивый не вспомнил, нет уж лучше вы к нам, да? Приезжайте к нам на Колыму, совершенно очевидно.
Конечно.
Но вспоминается мне Золя, вспоминается мне творчество, когда главный герой этого романа, замечательный художник Клод, говорил: «Я пригласил бы Господа в свою каморку, но боюсь, что он не удостоит ее посетить. Придется мне встретиться с ним у него на небесах». Это действительно как-то выглядит более убедительно и более похоже. Но если говорить серьезно, то Зеленский уже, кстати говоря, несколько раз сказал, что если не будет другой площадки для прекращения войны, он готов и приехать. И вот здесь, мне кажется, мы увидим, и увидим довольно скоро, кто реально боится этой встречи. Мы прекрасно понимаем, что встреча Путина с Зеленским будет не в пользу Путина. Как я писал, простите, это не классика, но надо процитировать из моей книги ВЗ, которая как бы объясняет, почему у спецоперации инициалы Зеленского. Конечно, он главное лицо. ВОЗ, Владимир Александрович Зеленский, тут совершенно очевидно, или диверсия, или роковое совпадение. Так вот, в главе «Два капитана» я пишу, что капитан КВН против капитана КГБ – это заведомый победитель. Они оба исполнители, но просто Путин исполнитель в смысле чиновническом, а Зеленский в смысле артистическом. Конечно, если у них случится когда-то прямой диалог, я абсолютно уверен, что Зеленский, мало того, что правда за ним, но за ним еще и остроумие.
Ну, будем надеяться, на самом деле, но я что-то как-то не сильно верю в возможность.
Я тоже не сильно верю.
Нет,
когда-то, Тогда-то нет, они, безусловно, встретятся, не знаю, может быть, в Гааге, где один будет обвиняемым, а другой свидетелем, а, по-моему, с расстановкой ролей все понятно. Может быть, они встретятся на каком-то суде в Харькове, а может быть, Зеленского, чем черт не шутит, захватят и привезут в Москву. Он и там, я уверен, будет держаться достойно. Встреча будет. Но, как было сказано у, простите, опять за цитату из классики, как было сказано у Диккенса в романе Эдвина Друда, когда там есть такая глава, как прямо так и называется, когда эти трое встретятся снова. Там эта глава заканчивается словами, чтобы эти герои встретились снова, каждый из них должен изменить свою роль на противоположную. Думаю, что так и будет.
Возможно, я очень надеюсь, но пока в России, конечно, так или иначе отыгрывают вот все последствия, которые несет с собой война, и пытаются сделать там хорошую мину при уж какой-никакой есть игре. Если помните, был такой мем в свое время, что санкции только нам на пользу. Ну, часто это говорили кремлевские пропагандисты, да и сам Путин, вот, о том, что как будто бы они всю жизнь только и ждали санкций. Вот, но тут советник Путина и замглавы администрации президента Орешкин, значит, продолжил, развил, так сказать, эту мысль. Давайте посмотрим. Так, сейчас посмотрим скоро.
Он с нами, я знаю.
Да.
Если мы смотрим те гигантские санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию, и в какой степени это стимулировало инновации, развитие в целом вот этого свойства антихрупкости, то мне кажется, что ну, результат совершенно налицо, и он поражает не только внешних наблюдателей, но и даже российских экономистов, в какой степени российская экономика, благодаря сочетанию экономической политики, госуправления, частной инициативы, она смогла проявить вот эту устойчивость.
Каждая страна мирового большинства будет просто просить, чтобы против нее ввели санкции, да, потому что, смотря на этот позитивный эффект, который этот процесс дает, да, это стимулирует процесс перехода на качественно новый уровень и заставляет реализовывать, искать новые возможности. И поэтому вот это вот позитивное влияние санкций, торговых ограничений действительно нельзя преуменьшать.
Да, вот видите, как оно. Скоро все будут в очередь вставать. А предприните против нас санкции, а против нас. Марио, приходи грабить банк. Помните, как было?
Понимаете, здесь у меня напрашиваются сразу две цитаты. Обе, конечно, выглядят как бы выше стилем, выше ступеньки, чем вся эта история. Кстати, очень интересно, что Орешкин упомянул мировое большинство. Мы-то доказываем изо всех сил, что англосаксы в меньшинстве, что мировое большинство на нашей стороне, и весь глобальный юг, и 40% Азии. Ну, это такой вечный нарратив, что в меньшинстве на самом деле давно уже Америка, но Орешкин проговорился. Что касается двух аналогий, которые у меня здесь есть. Моя любимая, я думаю, лучшая повесть Вениамина Каверина «Летящий почерк», где главный герой, дед, умирая, говорит такому правильному, очень успешному, очень счастливому внуку: «Бойся счастья, мой мальчик. Счастье спрямляет жизнь, счастье упрощает человека, делает его плоским, убогим. Помни, что только неудовлетворенные желания, только одиночество, только обреченность делают человека человеком». Вот эти слова «счастье спрямляет жизнь», они всегда были моим девизом. Может быть, я тоже как лох самоутешался, но думаю, что здесь есть правда. И в «Бремени страстей человеческих», «Of Human Bondage», Филипп Кэрри, главный герой, настрадавшись от Милдред Миллерс, говорит: «Какое счастье, что первой женщиной, большой, первой моей большой любовью была шлюха и полусумасшедшая Милдред. Я сразу понял все самое главное и о женщине, и о мире. Я избежал главного соблазна надеяться на другого человека». Это тоже абсолютно золотые слова, и я думаю, что в них есть прямой урок всей молодежи. Но если говорить серьезно, состояние санкций, оно, конечно, губит экономику, но оно ведет к колоссальному самоуважению. Человек, который, скажем, пребывает под санкциями от нынешней России, ну, например, получил в ней приговор заочный лучше, а иногда и очный, а человек, которого травит нынешняя российская пропаганда, человек, который получает от России лучи ненависти, он может быть уверен, это, конечно, плохая уверенность, но тоже ничего, он может быть уверен, что он на верном пути.
Может быть, а может быть и не уверен, не знаю. Знаете, у нас на этой неделе как-то активно была Владимирская область, и я в России. Я связываю это, знаете, с чем? С тем, что там отрубили интернет. Ну, там дело в том, ну, в многих российских регионах отрубают мобильный интернет, но в Владимирской области как-то эти отключения были наиболее продолжительными. И даже там местные телевизионщики сюжет снимали там и все такое. Вот. И в частности, прямо внедряли нарратив о том, как положительно влияет отключение мобильного интернета на жизнь россиян, ну, в частности, жителей Владимирской области. Забавно, что там по пути еще мэра арестовали, как бы. Не знаю, насколько связаны эти события, мэр города Владимир. Вот. Но нет, вот давайте посмотрим как раз тот сюжет, который я упоминал.
Еще совсем недавно владимирцы не расставались со смартфонами. В устройствах были и развлечения, и шопинг, и даже работа. Но временное отключение интернета, которое сейчас случается во Владимирской области и вызваны требованиями безопасности, помогли людям перейти из цифрового мира в реальный. С одной стороны, владимирцы сталкиваются с новыми задачами. Невозможно посмотреть, когда приедет автобус, не везде проходит оплата по карте QR-коду, а с другой освободилось время для других важных дел.
Когда мы встречаемся с друзьями, идем гулять, мы не сидим в телефонах и больше общаемся. И еще я запомнила расписание своего автобуса.
С отключением интернета начинаешь ценить простые вещи, такие как прогулка, чтение, встречи с близкими. Освобождаешься от стресса, тревоги.
При этом эксперты напоминают, привычными сервисами вполне можно пользоваться и без мобильного интернета. И вот несколько...
Ну, в общем, вот такие вот дела. По привычными сервисами теперь можно будет пользоваться без мобильного интернета. Но главное, что дело, конечно, не в том интернете, не в том, что не в конкретном интернете, а о том, что лишение какой-либо, ну, какого-либо блага объясняется заботой о самих же, собственно, жителях. Мне кажется, в литературе много разных примеров такого
Очень
рода.
Очень много, но самая убедительная и классическая шутка академика Арцимовича, хотя ее на моей памяти кому только не приписывали. Приписывали и Фейнману, приписывали и Винеру. Хвала богам, я наконец импотент, у меня будет время подумать о математике. Может быть, это действительно великая формула, и она... А каждому из нас в свой черед припомнится, хотя, слава тебе, Господи, современная медицина эту проблему сняла. Вспоминаются мне и слова Андрея Синявского, который, оказавшись в тюрьме, причем такой КГБшной, в изоляции, говорил, тюремные библиотеки, в отличие от других, не подвергались чисткам. В тюремных библиотеках можно было найти цвет мировой литературы от русского Мережковского до норвежского Гамсуна. Все это было вычищено под предлогом их фашизма, а в тюремной библиотеке можно было получить потрясающий набор литературы. Ну и как не вспомнить Набокова, мы сегодня будем из Набокова цитировать довольно много, но его спросили, насколько я помню, в 60-е годы в одном из интервью, чем объяснить, что расцвет его творчества приходится на его 50-е и 60-е, а 20-е и 30-е он, в общем, провел как бы в разбеге, в подготовке к этому творческому взрыву. Он говорил, разумеется, если бы не синематограф, если бы не световые балаганы, а это было единственным развлечением для меня и Веры, ни на что другое у нас тогда и денег не было, если бы не световые балаганы, наверное, я бы больше времени уделял шлифовке моего стиля, хотя, боюсь, все равно я больше занимался бы шахматными задачами. Это вполне справедливая мысль. Мы начинаем сосредотачиваться, когда у нас отбирают развлечения, но как тут не вспомнить добрый совет, который дал мне однажды уж безусловный классик Вознесенский. Лучше пусть вам завидуют, а не сочувствуют. Поэтому всегда говорите, что любые лишения усовершенствовали вас духовно.
Ну, это безусловно, да, только, безусловно. Только и надо говорить, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
Конечно, ну, как помогло, разумеется.
Ну, кстати, да, заметьте, как эти две новости, которые мы только что обсудили, значит, друг с другом сочетаются. Типа санкции только нас укрепляют и только приносят нам какое-то большее развитие, так и отключение интернета только, так сказать, идет на пользу людям.
Но как не вспомнить стихотворение Игоря Иртеньева, кстати, первое стихотворение, которое я от него услышал. Ребята, это был 84-й год, вы не поверите, он мне это рассказал в «Московском комсомольце». «Нас ебут, а мы крепчаем, но того не замечаем, что покуда нас ебут, годы лучшие пройдут». Золотые слова.
Причем я бы так сказал, у обоих сторон этого процесса, у обеих сторон этого процесса.
У обеих сторон уже проходят лучшие годы, безусловно.
Абсолютно. Зато потом есть время подумать
о
математике подумать. Да. Так сказать. Вот. Но знаете, во Владимире отключение мобильного интернета вообще бесследно не прошло для людей. И, видимо, они слишком рьяно взялись за книжки и настолько, что вынуждена была местная епархия выступить. Казалось бы, в общем, а ей-то какое дело? Но Владимирская епархия РПЦ заявила, что произведение Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки», ну, то есть, написанное сколько там, получается, лет назад?
69-й год,
десятков, соответственно, 55. Десятков лет назад, да. Ну, видимо, как-то народ без интернета потянулся, а что читать-то? Ну, «Москва. Петушки». Ну, «Петушки» находятся в Владимирской области. Тут надо ради справедливости ради сказать, что конечный пункт, собственно, еще несколько остановок, находится прямо в этом регионе. Конечный пункт произведения. Значит, она искажает образ русского человека, и РПЦ призывает перестать романтизировать книгу и, собственно говоря, ее автора. Ну, мы, поскольку так или иначе в литературе черпаем свои ассоциации, не можем пройти мимо, я думаю.
Понимаете, ничего Владимирская епархия не добавит к тому, что сказал сам о себе Венедикт Васильевич. Кстати, я должен вам сказать, ребят, я довольно долго шел к «Москве петушкам» и вообще к творчеству Ерофеева в целом. Мне нравилась очень пьеса «Шаги командора», она же «Вальпургиева ночь». Но «Москва. Петушки» казалась мне таким алкогольным бредом, делириумом. Годы потребовались и преподавания Николая Алексеевича Богомолова, который считал это лучшим текстом русского самиздата, потребовались годы, чтобы я оценил гениальность этого текста. А все про себя Василий Розанов сказал в другом великом тексте. Он называется «Василий Розанов глазами эксцентрика». Герой там характеризует себя так, как не снилось никакой Владимирской епархии. «Разве это жизнь?» – сказал я, подымаясь с земли. «Это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, вот что это такое. Пена пошла у меня изо рта, а может быть, не только пена». А профессор Бодкин, между прочим, сказал, надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе блинарею, а у меня, у придурка, ни одного гонокока. А Миклуха Маклай сказал, не сделал я чего-нибудь до 30, я ничего не сделал бы и после 30. А что я сделал до 30, чтобы иметь надежды сделать после? А Шопенгауэр сказал, в этом мире явлений, о нет, я не могу продолжать. Снова спазмы. Никакой известности, одна небезызвестность, исключительно злопыхательского толка, реакционер, конечно, закоренелый. А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал, одним глазом я уже ничего не вижу, а другим лишь очертания любимой женщины. А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания. Я не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель, сказал, умнее анималия посткоитум апрессус есть. То есть каждая тварь после соития бывает печальней, а я постоянно печален и до соития, и после. после я промазал из всех трех пистолетов, и ни в одном из них нет больше ни одного заряда. Вот это золотые слова. Все, что мог сказать о себе Венедикт Ерофеев, он сказал. И думаю, что за свою маргинальность, за свою, даже если угодно, богооставленность, он уважает себя гораздо больше, чем те бывшие комсомольцы, которые сейчас произносят ему анафему. Читайте Ерофеева, и будет вам счастье, кажется мне.
Ну да, но мне кажется, еще, конечно, такая вот несопоставимость между Владимирской епархией и Венедиктом Ерофеевым. Но это примерно как если бы, я не знаю, на Льва Толстого, значит, уездный дьячок.
Накатали донос, безусловно, но Льва Толстого отлучали. Ну, слушайте, как тут не вспомнить слова Карса Суворина? В России два царя. Лев Толстой и Николай II. Не знаю, кто из них значительнее. Лев Толстой легко колеблет трон Николая, а Николай ничего не может сделать со Львом Толстым. По-моему, это золотые слова, хотя Суворин и был реакционер. Я не уверен, что это он. Но одно для меня совершенно несомненно. Анафему Ерофееву может произнести любая епархия современной православной церкви. Я думаю, что Ерофееву там, где он сейчас, абсолютно пофиг в его пансионе русских классиков. И это лучшая реакция. Да, Ерофеев промолчит в ответ. И это лучшая реакция, которую можно себе представить.
Тем временем, ну, выяснилось, как бы выяснилось не то чтобы природа социального лифта, природа в другом, а, скажем так, ну, некоторые условия для социального лифта в России, оказывается, это необходимо. Плохо учиться. Ну, не то, что плохо, а, скажем так, удовлетворительно. Ну, то есть на троечку. Во всяком случае, да, так считает мэр Казани. Вот он сейчас сам все расскажет. Ну, расскажет же. Ничего-то не рассказывает.
Ну, он сказал, позвольте, уж я скажу.
Короче, не-не, просто у нас, у нас видоса не было. Я вместо видоса фотографии, извините, ради бога. Это я не посмотрел. Значит, он говорит, что выступая 1 сентября перед учащимися, он сказал, что из троечников вырастают, вырастают будущие чиновники, главы регионов и мэры. Обращаясь со сцены к своему внуку, он призвал его не бояться троек и напомнил, что сам учился на тройке и четверке. Ну, хоть четверки, и то ничего.
Понимаете, это вот это грубый плагиат. Это он абсолютно напрямую процитировал. Я не думаю, что он сам читал, но наверняка кто-то из его ближайших соратников читал у Владимира Набокова «Золотые слова». Мне нравится преподавать, нравился Корнелийский университет. Самые яркие мои воспоминания связаны с экзаменами. Общее чувство несчастья и скуки, половина девятого, нервное покашливание, шуршание страниц, кое-кто из мучеников пал в задумчивость, сцепив на затылке руки. Великое братство троечников, становой хребет нации, старательно марает бумагу. Мгновенный всплеск шелеста, большинство студентов переворачивают страницы тетрадей. Пример хорошей артельной работы, потрясание затекшим запястьем, чернил на исходе, дезодорант выдохся, 10 минут, 5, 3, время вышло. Он дословно цитирует 64-го года интервью Набокова журналу «Плейбой». И надо, в общем, признаться, что это я как преподаватель, когда-то Корнельский, теперь Рочестерский, я как преподаватель могу подтвердить, что вообще-то становой хребет всякой нации – это действительно великое братство троечников. Приведу вам яркий пример. Я слежу, мы так как-то начинаем дружить с большинством студентов, я слежу за их карьерами. Студенты, которые казались мне гениями, прорываются к успеху долго, трудно. Правда, потом их настигают успех большой и сразу. Например, они издают книжку, или у них запускают, как вот у недавней моей выпускницы, сценарий фильма. Но это сколько должно времени пройти? А «Становой хребет» братства троечников делает великолепную карьеру. Не могу сказать, что это только в России. Это и в Америке так, это и в Европе так. В общем, залог общего признания – быть посредственностью. Поэтому, если у вас сейчас что-то не получается, утешайтесь тем, что вы великое братство хорошистов.
Вот у меня сейчас как-то не получается призвать нормально поставить лайки, дорогие друзья.
Ставьте лайки, дорогие друзья!
Вот очень неплохо было бы, да, поставить с вашей стороны лайк.
Лайки, продвигайте нас как можно дальше, это и нам легче, и вам веселее.
Посылайте нас как можно дальше, да, продвигайте.
Дальше, как можно дальше.
Как можно дальше, да. Тут на этой неделе была эпическая битва абсолютно, битва при «Эхе Москвы» десятилетней давности. Значит, Леонид Волков выложил скрины переписки с Борисом Немцовым. Там предшествовали некоторые события, связанные с Ксенией Лариной и Евгением Альбац. Но дело не в этом, а в том, что, значит, были представлены скрины переписки, из-за чего были сделаны выводы, что последний эфир Бориса Немцова на «Эхе» был платным. Вокруг этого какой-то невероятный скандал завязался и невероятная битва. У нас на канале выступал Алексей Венедиктов. И, в общем, в это время сам Леонид Волков уехал в Австралию, ничего не комментировал практически. Вот. В общем, такая вот история. Ну, думаю, вы как человек тоже, имевший к «Эху Москвы» не самое далекое отношение, скажем так. Вот. Тоже у вас что-нибудь есть по этому поводу сказать?
Что могу сказать? Толпа жадно читает исповеди, записки, скандалы, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой новой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы, врете, подлецы. Он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Ни того и так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый, но трудно. Не лгать можно, быть искренним невозможность физическая. Перо становится как с разбега перед пропастью. Это Пушкин говорит о потере записок Байрона. Он абсолютно прав. Понимаете, какие бы новые скандалы ни вылезли вокруг Венедиктова и «Эха», всегда большая радость у многих людей. Он мал как мон, мерзок как вы, не так, как вы, иначе. Понимаете, и я вспоминаю масштаб того, что сделал Венедиктов. Все-таки его радио было лучшим, если в каком-то смысле не единственным, и точно единственным, куда мог прийти Немцов, куда могла прийти оппозиция. Я не буду сейчас вдаваться, сколько он брал, с кого брал и какая там была дифференциация. Одно несомненно, последний в своей жизни эфир Немцов провел на «Эхе», и это навсегда вписало «Эхо» в историю его деятельности. И, кстати говоря, всякий раз, когда всякая, не скажу шелупонь, но люди гораздо меньшего масштаба, да-да, это я и о нынешнем руководстве ФЭБа. Когда это люди начинают трепать Венедиктова, я втайне радуюсь, потому что уж очень наглядный возникает контраст. Если увидите Венедиктова, передайте ему мой привет.
Вы сказали нынешнее руководство...
То есть не ФЭБа, простите, да. ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, да. ФЭБ – это потому, что я по другой ассоциации думал. Нынешнее руководство...
Но смотрите, я просто помню песню Джорджа Харрисона «When we was FAB». Ну, это песня, посвященная Битлз.
Да, да.
Да, собственно говоря, когда мы были командой мечты. Я поэтому, у меня прямо, знаете, так...
Да, да. Когда мы были командой мечты. Нет, ну и что там говорить? Конечно, «Эхо» было командой мечты, да и ФБК был командой мечты. Но дело в том, что правильно совершенно замечал Клаузевиц, в одни поражения нравы портятся. Это отступающая армия всегда, в общем, в своих рядах устраивает разборки. Но я не думаю, что она такая уже отступающая, и нет такого уж поражения. Это не проигрыш, потому что с нами никто не играл. Сейчас русскую оппозицию просто либо рассадили, либо выдавили из страны, где она продолжает свое дело. Но в России же есть другой закон, о котором тот же Василий Розанов хорошо сказал. Летом собирать ягоды, зимой варить варенье и пить с этим вареньем чай. Думаю, что у всего есть свой политический сезон. И у русской оппозиции сейчас сезон выяснять отношения, а когда надо будет и когда будет шанс, она будет работать успешно и солидарно. Это такая особенность политического сезона.
Да, ну, надеюсь, до этого времени как-то вот сквозь эту
зиму
нынешнюю, да, все так или иначе доживут. Но мне вот что бросилось в глаза, знаете, я вот на самом деле буквально перед началом нашей программы задумался об этом, когда писал заголовки для видео. Я часто это делаю прямо в начале эфира, просто забываю. Ну, и я подумал, а как вот эту тему обозначить и как обозвать ее. Подумал, что на самом деле, вот у ФБК сейчас вышел ролик про Мединского, вот, про его там недвижимость какую-то, еще что-то. Чем для меня, например, Мединский, что я, так, чем он для меня характеризуется? Это переписыванием истории, буквально. Ну, чем он занимается, это он переписывает историю, причем так, зараза, как-то хитро, так настолько здорово, настолько он это делает подлинно и профессионально одновременно, что ты даже не замечаешь подмены, что вроде бы все факты перечислены верные, вот там про его учебник так говорят, все факты перечислены верные, а выводы сделаны совсем другие. Ну, или подобраны они так, или умолчание сделано. Ну, как пропаганда обычно работает. Тут умолчать, тут преувеличить, тут наврать, тут, значит, накосячить. И как-то, вот, а в основном все факты правдивые. Я подумал, что на самом деле, вот, я уж не знаю, вы согласитесь или нет, но что с фильма «Предатели», что потом ролик про «Эхо», что нынешние какие-нибудь скрины вот эти вот волковские, это же тоже такая, как это сказать, мединсковщина. Как, вот, короче, по творчеству Мединского, буквально, переписывание истории, прямо буквально, такое же. Точно.
Вы знаете, у нас об этой манере подменять истину ложью главный национальный поэт 70-х, все, что можно уже сказать, поднялась, искроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, чего ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Полная правда божилась, клялась и рыдала, долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. А грязная ложь, чистокровную ложь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Мог раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь. То есть о том, что оказаться вдруг в лагере коварной лжи очень легко, об этом Высоцкий знал прекрасно, зная и то, что его используют самого, и его цитаты против него же. Поэтому ничего нет удивительного, да, ускакал на длинных и тонких ногах, но, знаете, как сказано, не всяк Бога славит, но Бог себя явит, все будет в порядке.
Насчет Бога, ой, это мы еще сегодня поговорим. У нас сегодня есть, так сказать, есть о чем. Прямо сейчас давайте. Книгой года в России объявили православную энциклопедию в 75 томах. Кстати, одновременно закрыли проект Большой российской энциклопедии, на который немеренные деньги выделили, освоили и, значит, ничего не получили. Но православную энциклопедию, которая, очевидно, издана, вот, под редакцией, разумеется, патриарха Кирилла, признали книгой года. Как вам такая книга года, Дмитрий Львович?
А не хуже, чем, так сказать, любая другая, и даже лучше, я думаю. Знаете, в свое время Андрей Кураев, безусловный классик российского богословия, отвечая на вопрос, там, нужно ли преподавание закона Божьего, особенно насильственного, сказал, если бы они читали Библию, они опасались бы вводить ее в школьный круг, в круг предметов обучения, потому что в Евангелии столько всего сказано о фарисействе, столько всего сказано об отношении к земным властям и об их попытке подменить собой власти небесные. Если закон Божий будет пропагандировать Христову истину, Христова истина окажется гораздо сильнее, чем все попытки внедрять официальную церковность на уровне власти. Это, да, действительно золотые слова. Я думаю, что «Победа православной энциклопедии» там – это далеко не лучший текст. Вот то, что там побеждают тексты Мединского или Прилепина, это печально, хотя тоже не фатально, потому что, понимаете ли, чем больше их будут читать, тем сильнее будет тоска по другой литературе. Чем больше их будут внедрять и навязывать, тем сильнее будет читательская неприязнь к ним. Но вот насчет православной энциклопедии, это да, это отлично, потому что нет более сильной, более мощной, я бы сказал, антиправительственной пропаганды, чем Евангелие. И духовный опыт Христа, духовные наставления Христа – это лучший способ сохранить себя в нечестивом и извращенном мире. Я думаю об этом с каким-то даже тайным злорадством, хотя злорадство далеко не самый христианский добродетель.
Совершенно не удивлюсь, если когда-нибудь, значит, Христа или Христоса ИИ внесут в список террористов и экстремистов.
Иисуса, да, это безусловно, потому что Христос был распят за экстремизм, и его провозгласили террористом, покушавшимся на власть, провозгласили там, что он покушался на храм, хотя он говорил о разрушении храма старой веры. А, кстати говоря, в книге Юлии Латыниной о Христе там же прямо доказывается, что он был что-то вроде радикального террориста своих времен. Его сравнивают там чуть ли не с Хамасом. Я эту книгу Латынина «Грешным делом» не очень люблю, хотя саму Латынину весьма уважаю. Но одного отрицать нельзя. Вера – это экстремизм, потому что, как сказано в главной из книг, наверное, в «Апокалипсисе», «О, если бы ты был холоден или горяч!» Но как ты тёпл, то изблюю тебя из уст моих.
Да, ну, возвращаясь к книге года, действительно, и Мединский, и Прилепин, да, получили по своей премии. А между прочим, когда-то, вот до полномасштабного вторжения в Украину, среди победителей конкурса были такие люди, как Людмила Улицкая, или вот ну, один писатель, которого вы, может, тоже знаете, иногда даже видели, да и на нашем канале он выступает, это Дмитрий Львович Быков.
Да, бывало, но, знаете, честно говоря, Саш, вот скажу вам как на духу, мне больше нравится статус запрещаемого писателя. Я об этом всегда мечтал, да, почетно быть твердимым наизусть и списываться тайной украдкой. У меня всегда было тайное подозрение, что я им не свой, а вот читательская память и читательское доброе слово, и то, что мои книжки довольно дорого стоят на черном рынке, меня радует. Впрочем, иногда можно их еще заказать и на Озоне. Спешите это сделать.
Дорогие друзья, не забывайте про донаты, которыми можно раскрасить нашу программу. Не в том смысле, что нас пофинансировать, но это тоже безусловно. Вот, но и, соответственно, можно задать вопрос Дмитрию Львовичу или попросить его какую-нибудь литературную ассоциацию высказать. Начнем мы через минут 10, наверное. У нас пара донатов уже есть, но надеюсь, вы поддержите. Подвешенных сегодня, кстати, донатов нет, поэтому не могу ничего из чата выбрать, хотя один вопрос мне как минимум там нравится. Ну, посмотрим. Значит, продолжаем дальше, и я попрошу поставить лайки и подписаться на канал. У нас еще есть несколько веселых тем, ну, кстати, о литературе. Вот я не знаю, ну, если сейчас книгами года признаются Мединский и Прилепин, ну, Прилепин, в принципе, он и до войны, и до своего, так сказать, перехода на темную сторону признавался как литератор, чего уж тут греха таить. Вот, но постепенно все идет к тому, как бы поступательное движение в ту сторону, когда книгой года могут признать и сборник стихов Кадырова. Я вообще не удивлюсь абсолютно. Значит, ну, ему просто в Украине, значит, представили подозрение в издевательстве над пленными, в расстреле пленных и так далее. Ну, это стандартная процедура, когда объявляется уголовное дело. Вот, соответственно, почему-то Рамзан Кадыров на это решил ответить стихотворением, и что-то мне подсказывает, что писал он не сам. И вот я хотел, кстати, Дмитрия Львовича попросить, ну, как бы провести экспертизу в этом смысле, как человек, понимающий в стихосложении, какого уровня, по меньшей мере, какого уровня, значит, человек, владеющий пером, писал вот эти стихи. Я целиком цитировать не буду, тут довольно много просто, чтобы времени...
10 четверостиш, огромные стихотворения.
Вот, да, поэтому я парочку процитирую. «Сижу я, значит, ем печенье, читаю новости, и вдруг мне стало не до развлечения, тревожно стало все вокруг. Одно агентство непрестижное, страны с заглавной буквой «У», твердит, что на меня обижен дворняга с кличкой СБУ». Ну, с одной стороны, рифмы «вдруг вокруг» кое-что выдают. С другой стороны, может быть, это очень неплохая стилизация, потому что, ну вот, он явно, то есть явно было получено ТЗ, техническое задание от Рамзана Кадырова, и оно очень неплохо выполнено, надо сказать. И выполнено как бы заодно и стилизация, как бы это мог написать Рамзан Кадыров, но чтобы получилось нормально. Не так вот это вот «Дон-дон, судья продажная», вот это вот все. Нет, а, ну, реальное нормальное стихотворение. Поэтому я сначала подумал, ну, такой какой-то так себе уровень, а потом подумал, может быть и нет, может и повыше.
Нет, это нормальный средний уровень, это, как говорил дьячок в рассказе Чехова «На святках», не дьячок, вернее, а старик, который заказывал письмо дьячку, ничего-ничего, гладко, дай бог здоровья. Это вполне качественная политическая агитка. Уж я, написавший огромное количество политических стихотворений в разное время, могу сказать, что это на хорошем среднем уровне. Ведь, собственно говоря, когда мы, немногочисленные весьма армия политических поэтов, Емелин, ваш покорный слуга, Андрей Орлов, когда мы начинали только внедрять стихи в газету, и когда это только начало становиться модным, оказалось, что не так-то это легко писать доходчиво, смешно и быстро. Это сейчас ничего здесь ошеломляющего нет. Честно выполненная работа. Конечно, Кадыров этого не писал, но те пиарщики, которые работают на Кадырова, внимательно читали в свое время фельетоны в «Собеседнике». Одно я могу сказать. Подтверждается мысль, высказанная вашим покорным слугой когда-то в рецензии на книгу Ельцина «Записки президента». Когда у власти нет резерва для аргументов, для убедительного отстаивания своих позиций, она прибегает к художественной литературе. Я даже там сформулировал: художественная литература – последнее прибежище скомпрометированной власти. И я боюсь, что это так, потому что, ну, согласитесь, если бы Рамзан Кадыров начал им отвечать с позиций теоретических или, не дай бог, с позиции морали, это бы было смешно. А фельетон вполне соответствует и поводу, и стилю, и, главное, самой ситуации, когда Рамзан Кадыров отвечает СБУ. Поэтому в любом случае спасибо. Спасибо за демонстрацию, да, важности нашего дела. Я всегда говорил, что последним из всех жанров журналистики умрет стихотворный фельетон.
Продолжаем, значит, филологическую страничку, можно так сказать.
Филологическую экспертизу.
Да, точнее, переходим от стихов просто, собственно говоря, к словам. По версии проекта «Слово года», самыми популярными в России, ну, точнее, самыми новыми популярными в России, стали слова «о как», Венедиктов любит почему-то вот так написать, поставить какую-нибудь фотографию или скрин и написать: «О, как», чтобы это не означало. Тревожность и договорничок также вошли в, значит, список самых популярных слов в России. Я сказал новые, нет, самые популярные слова в России. Там еще довольно много, но мне кажется, что изменения в языке вас тоже должны интересовать, Дмитрий Львович.
Я не могу не вспомнить слова Георгия Адамовича из его рецензии на повесть Глеба Алексеева 25-го года «Дело о трупе». Он, кстати, это очень хорошо написанная повесть о самоубийстве фабричной девушки из-за несчастной любви. Она настолько точно была стилизована, что Адамович купился, он поверил, что это подлинный дневник застрелившейся 16-летней комсомолки. И вот он пишет: «Трагедия несчастной любви, да и вообще подлинная трагедия, может выражаться в словах «шамовка», «буза», в междометиях, в любых восклицаниях. Она не перестает от этого быть трагедией». Да, добавляет он далее, мы знаем, что предыдущий расцвет русской культуры закончился полным крахом. Любовная драма упала в среду не просто пролетарскую, а часто люмпинскую, но люмпинский стон любви и разочарования остается большой литературой. Поэтому, да, ничего не поделаешь, наверное, в современной русской прозе, в современной русской речи появляются новые стилистические краски. Но, несомненно, одно, главное междометие – это «о как». А междометие «о как» – это выражение крайнего удивления. И, честно говоря, с другим чувством на современную Россию смотреть трудно.
Ну, вообще, это не очень плохо, как мне кажется.
Совсем неплохо.
Свойство удивляться, да, свидетельствует о том, что…
Возможность удивляться, да, совершенно верно. Еще
что происходит вообще в жизни? А что-то происходит, да. Значит, жизнь продолжается. Все не замерзло пока.
Не все замерзло.
Да, и знаете, в завершении, ну, у нас еще будет пункт рассмотрения текстов в донатах, и, пожалуйста, у вас еще есть возможность прислать и пополнить, так сказать, ряды спрашивающих у Дмитрия Львовича. Вот. И последнее из тех новостей, что подобрал я, мне кажется, даже, может быть, одна из самых главных, тоже литературная, знаете ли. Хотя, вот я начну читать, и, может быть, все почему литературная. В Москве задержали мужчину, который плавал на сабборде в костюме лебедя. Он приблизился к сцене, расположенной у водоема, и продемонстрировал написанный на футболке слоган: «Пруд для лебедей, а не бледей». Ну, литература же, согласитесь, пруд для лебедей, а не бледей. Таким образом, он хотел поддержать водоплавающих птиц, которые ограничивают в территории и постоянно достают гуляющих, которых ограничивают территории. Полицейские увезли лебедя в отдел, но мужчину составили протокол о мелком хулиганстве и отправили на свидетельствование. Его оставляют в отделе на ночь. Заседание по административному делу назначили на понедельник. Но еще и дело происходит не где-нибудь, а на Патриаршем пруду. Дело было, так сказать, на Патриарших.
Нет, ну, вспоминаются, конечно, классические слова: «Шекспир купил себе сельдей не для себя, а для людей», потому что это, в общем, так сказать, не, еще Николай Эрдман. Но что мне важным кажется? В свое время в книге Насима Талеба «Черный лебедь», предисловие к русскому изданию, содержались замечательные слова о том, что лебеди стали в России символом радикальных перемен. Всегда, когда власть не знала, как прокомментировать конец эпохи, она запускала балет «Лебединое озеро». «Черный лебедь» прилетает в виде танца маленьких лебедей. И появление здесь и сейчас этого лебедя, весьма символичного, кажется мне обнадеживающим, потому что действительно для лебедей, не для бледей, понимаете, это в некотором смысле девиз всей современной русской жизни. Бледей стало многовато, а лебедю давно уже пора быть, и все мы понимаем, что восторженный, трубный голос Атти Кнебекайзе уже разносится над Патриаршей. А как Кнебекайзе, если вы помните, это вожак лебединой стаи, стаи диких лебедей в путешествии Нильса.
Было такое дело, да. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович, но еще не отпускаю. Спасибо за основную,
конечно,
программу,
спасибо.
За обязательную, так сказать, программу.
А есть еще произвольные, давайте.
Да, есть еще по просьбам трудящихся, так сказать, и БИС, и все такое. Вот. И вот что нам прислали наши зрители. И в частности, Али Джи еще вчера прислал нам 1600 рублей и написал: «А вот узнаете цитату или нет? Но их окружают сплетни, а нас легенды. Мы игровые, они документальные. Они дельные, а мы беспредельные. Они бывалый народ, мы народ небывалый. Они лающие, мы пылающие. У них позывы, а у нас порывы».
Откуда это, интересно?
Это из Венедикта Ерофеева, судя по всему. Донат на включение Венедикта Ерофеева в школьный курс литературы «Тёплой России будущего». Вот это что так.
Хорошая мысль, но я грешным делом вот эту именно цитату не помню. Вспоминается мне цитата из другого классика, как у Александра Житинского. «А мы живем, а они умеют жить, мы работаем, а они умеют работать, мы любим, а они умеют любить, зато мы умеем смеяться». Это тоже золотые слова, и они очень точно, 1971 год, они очень точно характеризуют ситуацию. Как раз у нас Владимир Яковлев, Александр Житинский, герой следующего выпуска «Быков у Яковлева». Мне кажется, что если уж говорить о литературе будущего, о школьной программе, во-первых, не будет школьной программы, это главный способ отвадить ребенка от литературы, но вот одно будет несомненно. Практически все, что сейчас запрещено, нежелательно, выгнано, оно будет культовым. И уж то, что Венедикта Ерофеева будет читать школьник будущего, это несомненно. Прежде всего потому, что всю Россию ожидает тяжелое, долгое похмелье. А лучше Ерофеева этого состояния не описывал никто.
Да, не описал никто, действительно. Ну и, между прочим, это была цитата из «Вальпургиевой ночи», которую вы своим...
Да, так люблю, но я, видимо, ее не помнил, да, я ее давно не перечислил. Но цитата классная.
Господи, на самом деле, вот, дорогие друзья... Как это прекрасно, заловить Быкова вот хоть на чем-нибудь. Все-то
он читал. А человек всегда готов, да, всего
помнить. Все-то он читал, все-то он знает, отовсюду. И вдруг вот раз вот так
и
вот.
И вдруг, спасибо. И у него бывают приятные сюрпризы, конечно.
Спасибо, дорогой Алиджи. Да. Александра прислала нам 5 евро и пишет: «Добрый вечер, Саша и Дмитрий Львович. Спасибо за большой за эфир. Дмитрий Львович, вопрос девятиклассника. После знакомства со Стругацкими и М.И.С. Дьяченко, обязательно ли писать вдвоем, чтобы создавать хорошую фантастику?»
Могу вам сказать, есть два жанра, в которых желательно соавторство. Это сценарии и фантастика. Фантастика, потому что возникает пространство спора, и мысль разгоняется. А сценарии или драматургия, потому что лучше репетировать диалог вдвоем. Поэтому Дунский и Фрид, Вейцлер и Мишарин, братья Тур, точнее, там они были не братья, а родственники, да, муж и жена Лавровы, которые следствия ведутся на такие. В любом случае, вдвоем проще. Как сказал однажды, он часто повторял эту мысль, Борис Натанович Стругацкий, а писать вдвоем – это как двуручная пила. В одиночку после этого кажется унизительно. Да, наверное, так.
Ну что же, дорогой Дмитрий Львович, спасибо вам, друзья, на сегодня. Но на следующей неделе обязательно ждем вас в Classic News в воскресенье.
Пока, да. До скорого.
Спасибо, спасибо и счастливо. Нашим же зрителям я хочу сказать, что через час уже ждет вас программа «Точка» с Денисом Альшановым, который вел эту программу в качестве режиссера. Вот, сейчас чуть-чуть можно отдохнуть, перевести дух, потому что там надо заряжаться сразу надолго. Во-первых, сначала, соответственно, программа «Точка», а потом моих патронов, спонсоров нашего канала и тех, кто подписан на Boosty, я попрошу остаться на канале, потому что будет специальный стрим для патронов. Как всегда, посидим, как всегда, обсудим все наши истории, все наши проблемы и все остальное в ваших Boosty, в вашем Патреоне и в записях в сообществе, так называемом, или в записях канала нашего на Ютубе, вы найдете ссылку на эту нашу тайную вечерю. Все, увидимся еще. Счастливо, пока.